Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите проповедь архимандрита Мелхиседека Артюхина, настоятеля Оптинского подворья в Москве. Это слово отец Мелхиседек произнес по окончании воскресной божественной литургии. Во второй половине часа мы предлагаем вашему вниманию рассказ об истории Веркальского мужского монастыря и кратком житии святого отрока Артемия Веркальского, основателя этой обители. В нашей студии журналист из Архангельска Людмила Соснина. В эфире радиостанция «Радонеж». Нашу программу открывает слово настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве архимандрита Мелхиседека Артюхина.
Сегодня, возлюбленные апостоли, братья и сестры, мы с вами слышали малое послание, обращенное апостолом Павлом к каждому из нас. Именно каждому из нас. Потому что каждое евангельское слово, слышимое нами за благослужением в сегодняшний день, тот день, когда мы на богослужении, это слово, лично обращенное к нам. Кто-то из святых сказал, когда мы молимся, мы беседуем с Богом. Когда мы читаем строчки Священного Писания или слышим их, Бог беседует с нами. И очень важно не пропустить это слышание и отнести его лично к себе, а не вообще к кому-то, даже когда мы слышим, к Колоссянам, к Римлянам, к Эфесянам. Не только к ним и ко мне конкретно это послание сегодняшний день. Послание Бога через апостола или через Евангелие именно ко мне. Итак, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, облекитесь в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость и долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, снисходя друг к другу. И в другом месте апостол Павел говорит, друг друга тяготы носите, так исполните закон Христов. Вы сильные, должны носить немощи слабых и не себе угождать. Вот эта мысль о взаимной уступчивости, о взаимном прощении, о нашем человеческом несовершенстве, что тебя, ты думаешь, что только ты терпишь кого-то, надо думать о том, что и кто-то терпит в свою очередь и тебя. И тебе уступают, и тебе прощают, и тебе снисходят. И если тебе снисходят, значит, какой всеобщий закон? Закон всеобщего снисхождения, потому что тебе тоже снисходят. А человек думает, что только он терпит, что только он мучает, что только ему все досаждают, что только он долго терпели. На самом деле, у всех свои тараканы, у всех свои проблемы, у всех свои недостатки, и люди взаимно терпят друг друга и этим спасаются. Но терпеть мало. Псалмопевец Давид нам говорит: «Уклонись от зла и сотвори благо, мало терпеть, стиснув зубы». С этого надо начинать, но этого мало. А надо что-то доброе начинать творить по отношению тех людей, которые рядом с тобой. Мало просто их терпеть, их немощи, болезнь, недостатки, возраст и прочее, прочее. Надо находить в себе силы начинать что-то еще и делать. Апостол так сегодня призывает: облекитесь в милосердие, благость. А милосердие и любая добродетель, она должна быть действенной, не только умственной, она должна быть действенной. Как тот же апостол Павел нам говорит: будем любить друг друга. Будем любить друг друга не словом или языком, но делом и истиной. Не только одними мыслями. Ты о добром деле можешь думать сколько угодно. Пока ты его не сделаешь, оно так и будет не сделано. Об этом надо ревновать, потому что лучше служить, чем нуждаться в служении. Лучше помогать, чем нуждаться в помощи. Лучше в дом престарелых ходить, чем в доме престарелых лежать. И старец Паисаковский нам так и говорит об этом удивительном алгоритме духовной жизни. За самоотверженную любовь Бог дает двойное здоровье. Нам это непонятно современному человеку. Ведь каждый думает о том, чтобы была сбалансирована жизнь. Сбалансированный режим труда и отдыха, сбалансированное питание, сбалансированные эмоциональные нагрузки, сбалансированные трудовые нагрузки, как бы не перетрудиться, как бы чего, так сказать, не переделать, чтобы, так сказать, было внешне и душевно комфортно. Но если вдруг нас окружают обстоятельства, в которых мы должны служить кому-то или чему-то, и порой служить без перерыва, без выходных и без отдыха, у кого-то больной ребенок, у кого-то больные родители, у кого-то больной муж, у кого-то больная жена, а у кого-то своя собственная, долготекущая, вялотекущая болезнь, идущая смерть. Всю дорогу надо терпеть. И не просто терпеть, а находить опять силы, опять идти, идти, идти и делать. А за это делание Господь даст в свое время утешение и здоровье, и крепости силы. Но не даст работнику. Не даст работнику. Кто продолжает делать и в то же время думать: но когда ж тебя Господь побыстрее отсюда приберет? Относительно или родителей, или родных и близких, которые уже надоели, которые уже, так сказать, отягощают и мешают нашей жизни, как нам кажется, мешают нашей жизни. На самом деле не эту жизнь дают, потому что старец Амвросий однажды ответил, когда мать спросила, почему моя молодая дочка вот без конца болеет, болеет, болеет. И он тогда прозорливо ей приводит пример. Вот смотрите, когда она была здорова, что она делала? Крутилась, веселилась и по 100 раз на дню, по 100 раз на дню заглядывала в зеркало, смотреть, какая она хорошенькая. А теперь она заглядывает, сколько в учебники по истории и лечении болезней. Если бы она была нормальной, вела бы духовный образ жизни, эта бы болезнь ей не нужна была. А теперь есть болезнь для здравия ее бессмертной души. Когда человек говорит: сколько же мне еще крестов? Сколько же мне еще терпеть? Сколько же мне еще переносить? Страдания самые страшные. от родных и близких. Внешние обстоятельства человек как-то может потерпеть, и есть какая-то надежда их сменить. Например, работу, потому что дурной начальник, мало платит, сотрудники непонятно какие, можешь сменить, город можешь сменить, климат можешь сменить, родных и близких никто не сменит, их не надо менять, это наши родные и близкие. То-то, если ты сказал, Бог по жизни, Бог по жизни, нам посылает именно таких людей, через которых может быть уврачевана наша гордыня. Что значит «может быть уврачевана»? Если это лекарство, смирение, долготерпение от своих родных и близких, будешь принимать, а не выплевывать. Ты будешь с этим лекарством жить, если ты его не будешь глотать, горечь будет оставаться, а лечения никакого не будет. Бог по жизни посылает нам именно таких людей, через которых может быть уврачевана наша гордыня. Значит, вот она, где лечение. Вот где корень всех бед нашей с вами жизни. На днях услышал одну потрясающую вещь, которая может быть для кого-то или станет каким-то внутренним духовным открытием. Одна женщина страдает своих дочерей, одна по одному долбит ее, другая по другому долбит ее. И она была вынуждена из другого города перевести свою мать, уже очень старую, чтобы за ней ухаживать, а дочери всему этому воспротивились. Дочери всему этому воспротивились, то есть отношений своей бабушки. И долбят, и долбят, и долбят мать одним, другим, третьим, так сказать, в общем, до бесконечности. Я ей говорю, все внимание удели матери. И слышу неожиданный поворот мысли. У меня вся мысль сейчас о Татьяне, то есть об одной из дочек. А мать так и так умрет. И я подумал, а это диагноз. Это диагноз вот этого человека. Вот почему к тебе так относятся твои дочери? Потому что потенциально, не только в этот момент, когда человек говорил эти слова, все равно она умрет. Надо подумать, а по жизни, может быть, и было такое отношение к матери? Почему теперь проекция дочерей на нее саму именно вот такое? Может быть, я ошибаюсь. Может быть, совсем все по-другому. Но мы конкретно должны знать, что посеющий, кто и пожнет. Сеющий доброе пожнет доброе, сеющий злое пожнет злое. Подходит ученик, спрашивает, Господи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Я не буду перечислять, но там такие слова. Чти отца твоего и мать. Нигде нет. Чти твоих детей. Чти твоих внуков. Ты сначала сделай, исполни заповедь Божию в отношении своих родителей. Тут все наладь, вот именно, пока она не умерла, помирись, все доброе ей отдай. Чтобы можно было сказать Богу, Господи, пусть мои дети относятся ко мне так, как я относилась к своим родителям. Бог будет должником тогда перед этим человеком. А когда она и так умрет, ну так как тебе будут относиться, и уже относятся твои дети. Вот он весь, так сказать, простой ответ на очень страшные, на очень сложные вопросы. И еще меня все время удивляла эта притча. Вот в нашем храме сейчас собрать, кто из нас здесь, человек, получит больше 50 или там 100 тысяч рублей. Здесь в основном пенсионеры. Спрашивается, а Евангелие, оно для всех? Для всех. А к нам оно относится, сегодняшнее Евангелие относится? Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и следуй за мной. Все, что имеешь. И Саня говорит, а он был богат, этот юноша. И опечалился, потому что имел большое богатство. И не пошел за Христом, потому что имел большое богатство, и не смог его раздать. К нам как-нибудь это относится или нет? Оказывается, относится. Мы все тоже с вами богачи. А апостолы ему говорят: так если такая обязанность человека, то тогда кто может спастись? Он говорит: богатым удобнее верблюда пройти, скажи, чем богатым войти в Царство Небесное. Они говорят: тогда кто же может спастись? Человеком это невозможно. Господь отвечает: человеком невозможно, а Богу все возможно. Вот апостолы это к себе применили и говорят: тогда кто же может спастись? То есть как будто все богаты тогда. Кто же может спастись? Если богатый не войдет через угольную лужу. Они что были богаты, они кроме сетей ничего не имели. Почему они так о себе сказали? Кто же тогда может спастись, если вот такая заповедь? Оказывается, мы немножко должны это отнести это и к себе. Мы все с вами богаты. Мы все с вами очень даже богаты. Гордыни, эгоизм и самолюбие до бесконечности. Я, говорит, соблюл эти заповеди. Ни краду, ни прелюбодействую, что отца и мать. Все это я соблюл от юности моей. То есть я все это исполнил. То есть он сам себе дал оценку. Какую? Десятибальную по десятибальной системе. Я все это исполнил с юности. Господь говорит: когда сотворите все повеленное вам, скажите: рабы неключимые сделали то, что должны были сделать. Он говорит: я все это исполнил. Значит, не только о деньгах идет речь, даже вообще не о них, если брать, так сказать, это толкование, так сказать, уже аллегорическое, и относить их, этот евангельский сюжет, относить именно к нам. Что нам раздавать? Пенсию раздать? 8 тысяч рублей? Что раздавать? А вот от гордыни, от эгоизма, от самолюбия, которого у любого есть целый комплекс. Я не такой, как прочие люди. И называют прелюбодеи, грешники, или вот как этот мутарь. Вот это наша сущность, к сожалению. К сожалению. Все время даем какую-то оценку, все время себя сравниваем, все время, так сказать, вот. Ну а и мы не на самом уж последнем месте остаемся в своем собственном мнении и в своем собственном самомнении. Поэтому от этой гордыни. А как человек может от гордыни-то же уйти? Вникай в Слово Божие. Вникай в жизнь Отца. Вникай в тот образ жизни, какой ждет от тебя Христос. Так ли ты поступаешь? Чисты ли твои мысли, твои слова и твои поступки? Когда человек в зеркало не смотрит, он думает, что у него все нормально. Подошел в зеркало, посмотрел, да, точно. Надо тут причесать, и тут подправить, и тут что-то висит. Когда человек в зеркало не смотрится, он о себе не имеет представления. Для нас зеркало – священное Писание. Глядя в него, тогда и можно будет разглядеть и свою жизнь, и понимать свои мысли, понимать свои слова, понимать свои действия и действия других людей. Поэтому так тот же сам апостол, он и продолжает. А вот как все это исполнить, как жить евангельской жизнью, как расстаться с этой гордыней, как служить, как терпеть, как любить? И он дает нам этот ответ на этот вопрос в этом же сегодняшнем апостольском послании. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Я, наверное, вам уже говорил, но повторение мать учения. Я знаю одну семью, где отец перед обедом или ужином, когда семья вся вместе, она, двое детей, берет в руки Священное Писание и начинает со слов: «Не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божьих», произносит такие слова и читает одну главу из Евангелия. А потом садятся, обедают или ужинают.
Вы слушали слово архимандрита Мелхиседека Артюхина, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM.
Oh,
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня в студии радио «Радонеж» я приветствую журналистку из Архангельска Людмилу Соснину. И сегодня мы будем говорить об Артемиево-Веркальском мужском монастыре. В декабре 1991 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял постановление об открытии Артемиево-Веркальского мужского монастыря, история которого насчитывает 4 века. А еще больше лет прошло со дня рождения мальчика Артемия, который впоследствии стал святым и в честь которого назван монастырь. Я передаю микрофон моей собеседнице Людмиле Сосниной.
Добрый день. Отрок Артемий, он родился в 1532 году, то есть всего через несколько лет ему будет 500 лет. Представляете, как это было давно. Родился он от благочестивых родителей Козьмы и Аполлинарии. До 5 лет это был обыкновенный мальчик, который играл в детские игры, а потом Господь его посетил особой благодатью. Он перестал играть с детьми и только помогал родителям по хозяйству и ходил в храм, ибо возлюбил Бога превыше всего, так сказано вот в старинных книгах. Так он прожил до 12 лет. Когда ему было 12 лет, они с отцом пошли работать на поле. Было яркое солнце, ничего не предвещало ни погоды, но вдруг откуда-то наползли тучи, и разразилась страшная гроза. Я позднее скажу, как батюшка Иоанн Кронштадтский всю жизнь любил отрока Артемия и все время приходил ему поклоняться. Так вот, он написал акафист отроку Артемию, и там было написано, в частности, что от удара грома адские мурины разлетелись в стороны, и душа отрока беспрекновенно прошла прямо вот в небесные обители. То есть это удивительно. И вот исследователи, они пишут, что, ну, обычно святыми становятся люди, которые прожили там, ну, длинную жизнь какую-то, боролись там со своими страстями, там молились, да. А отрок был настолько чист душой, что его нигде не задержали, ни на каких мытарствах. Но в то время, там, на Предвине, было такой обычай, что если человека забирал Господь в грозу, значит, он был тайный грешник, и таких людей не разрешали хоронить на православном кладбище. Из-за чего пришлось отцу сделать небольшой срубец. Ну, срубец – это стены дома, да, знаете. Вот небольшой срубец, может быть, там 2 брёвнышка всего положил. И вот в этот срубец он положил тело своего сына. Ну, где-то 3 километра от того места, где вот произошло это событие. И так это тело пролежало 33 года. Вот представляете, оно было ничем не прикрыто. Ну, ветками какими-то там, берестой. И 33 года оно пролежало на голой земле. А вот через 33 года дьячок местной церкви Николая Угодника пошел туда собирать грибы и ягоды и вдруг увидел необычное свечение. Ну, сначала он перепугался, но потом подошел и увидел, что лежит на земле мальчик, совершенно нетленный, и, как было написано в старинных книгах, даже реснички сохранились. Ну, конечно, и сияние шло вот от тела. Но он сразу побежал в деревню, сказал священнику, и все люди, все пришли, посмотрели, да, действительно, так оно и есть. А было впечатление, что мальчик просто гулял по лесу и заснул. Ну, его с почестями перенесли в православный храм. А в то время на Двине была страшная лихорадка, от которой умирало очень много людей. И кто-то догадался взять вот кусочек бересты, который он был прикрыт в лесу, положить на грудь умирающего, и человек поправился. И вот от этого момента начались многочисленные чудеса по молитвам к отроку Артемию. Они все фиксировались, было написано, из какой деревни, какой человек пришел, с каким заболеванием, с каким недугом, с какими проблемами, и что получил помощь от отрока Артемия. И вот всего через 33 года, как были обретены его мощи, митрополит Макарий Новгородский, ну, ему сообщили, что вот такой вот новый чудотворец есть, он направил комиссию, выражаясь современным языком. Люди приехали, посмотрели, что да, действительно, тело нетленное, чудес очень много, да, ну, сообщили ему, и уже была составлена служба. То есть, представьте, как быстро его причислили к лику святых.
Большой вклад в развитие монастыря внес архимандрит Виталий, который был здесь настоятелем 12 лет. При нем воздвигли двухэтажный каменный игуменский корпус, а также грандиозный собор, сооружение которого началось 17 сентября 1891 года. По своей богатой архитектуре и величию он являлся главным украшением монастыря. С наружной стороны храм был украшен иконами, писанными на полотне. Вокруг всего собора располагалась висячая галерея для крестных ходов, обнесенная решеткой. Внутри него находились золоченые иконостасы с иконами, написанными в строго византийском стиле известным художником Сафоновым. На стенах великолепная роспись. XIV июня архимандрит Виталий в сослужении кронштадтского протоиерея Иоанна Ильича Сергиева, иеромонахов монастыря и приезжих сельских священников при необыкновенно большом стечении народа торжественно осветил верхний храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. На другой день отец Иоанн в сослужении духовенства осветил нижний храм в честь Рождества Христова. В 1890 году Веркальский монастырь указом Священного Синода был возведен в первоклассный общежительный монастырь и стал единственным первоклассным монастырем Архангельской епархии, не считая Соловецкого.
А теперь я вам расскажу, наверное, как монастырь появился. Был тогда воевода, он назывался Кеврольский и Мезенский, Афанасий Пашков. И он ехал на место своей службы, он был из Москвы, ехал на место службы со своим сыном Иеремеей, тоже отроком. И ему возница говорит: давайте заедем, вот там вот есть чудотворец Артемий Веркальский, ну, вы помолитесь перед его ракой. Он говорит, а он был человек гордый, как написано в книгах, да, и он говорит: не знаю никакого отрока Артемия, поезжай мимо. Они проехали мимо, и Господь за такое неуважение к своему угоднику Божию наказал, значит, Афанасия Пашкова тем, что его сын Иеремия смертельно заболел. В общем, дни у мальчика были сосчитаны, но ему явился во сне отрок Артемий и сказал: «Скажи своему отцу, чтобы он отвез тебя в Веркалу, чтобы помолились перед моими мощами, и ты получишь выздоровление». Ну, отец, конечно, сразу же послушался, повезли сына, и все произошло так, как ему сказал отрок Артемий. Мальчик поправился, и в благодарность за это чудо воевода решил построить на том месте, где были обретены мощи, монастырь. Он построил храм в честь великомученика Артемия и несколько келий для монахов. Вот так началась монастырская жизнь. Ну, надо сказать, что поскольку все здания были деревянные, то они неоднократно горели, и их снова возрождали. И отрок Артемия, ну, полюбили цари, ну, раз цари полюбили, то и приближенные стали посылать богатые дары, и монастырь был в расцвете до 1764 года, когда монастырь Екатерина стала выводить за штат, но также вот попал за штат и Веркальский монастырь. И в результате он стал все больше и больше нищать. Были времена, когда там не было даже ни одного монаха, заштатные священники вдовы служили. И так продолжалось до 1848 года, когда по завещанию Анны Алексеевны Орловой-Чесменской, ну, вы, наверное, про нее хорошо знаете, в иночестве Агния, это вообще была удивительная женщина, я просто вот перед ней преклоняюсь, получили 5000 рублей монастырь получил, и тогда вот жизнь стала постепенно оживать. Но поскольку столько лет там было такое запустение, то, конечно, все сразу возродиться не могло. И все равно там по-прежнему царила бедность, поскольку дело в том, что там пески, и урожай-то вырастить какой-нибудь очень трудно. И к тому же погода-то раньше была более суровая, чем сейчас, и поэтому могли наступить уже в августе заморозки, и даже там тот же ячмень мог морозом быть побит, и в результате вообще там голодали люди нередко. Ну, епископы никак не хотели, конечно, закрывать этот монастырь, несмотря на его бедность. И в 1861 году епископ Нафанаил решил, что первый, кто приедет к нему для рукоположения, он того направит туда, вот в Веркельский монастырь возрождать. И приезжает такой инок Феодосий Орехов. Он был из семьи военных и окончил сельскохозяйственный институт, но вот не захотел жить в миру, захотел Богу послужить в иноческом чине. И поэтому поехал сначала в один монастырь, потом в Кожеозерский монастырь. И вот приехал для рукоположения. И ему владыка в один день его рукополагает в иеродиаконы, на следующий день в иеромонахи, и говорит: ты поедешь строителем, тогда это называлось строитель, Веркельского монастыря. Он даже заплакал от огорчения. Ему было в то время 30 лет. Он говорит: да как же, я ж ничего не знаю, ничего не умею. Но владыка вынес свою келейную икону Божьей Матери Казанской, благословил его, и все. И пришлось иеромонаху Феодосию ехать в Веркельский монастырь. Он туда приехал, там не было даже ограды, две таких здания полуразрушенных. Но он начал с того, что установил очень строгий устав, и там стали каждый день совершаться службы. И каждый день там за всех молились на Проскомиде, о здравии, упокоении. И стал весь расходиться по всем городам и селам России, что вот есть такой монастырь, где совершаются ежедневные службы, и всех поминают на Проскомиде. И стали люди присылать туда пожертвования, и все больше, и больше, и больше, и больше. И он был там настоятелем 25 лет, и в конце концов он стал архимандритом. И и монастырь стал за четверть века настолько богатым, что уже сам всем помогал, и учебным заведениям, и бедным крестьянам, и другим храмам, и монастырям. То есть вот ему приходило, и он отдавал. Но поскольку уже появились деньги, то там началось строительство. При архимандрите Феодосии построили такую цену вокруг монастыря, на которой можно было проехать на тройке лошадей. У них был уже свой завод, так вот на строительство этой стены пошел 1 200 000 штук кирпичей. И была построена такая колокольня, звон колоколов, с которой был слышен на 50 верст вокруг. Вот звонили колокола, и на 50 верст было слышно, как они звонят. Потом построили водопровод, поскольку монастырь стоит на высоком угоре, то воду очень трудно было поднимать, братьев становилось все больше и больше, и сделали водопровод. Знаете, как его сделали? Разрезали лиственницу, распилили лиственницы вдоль, выдолбили их в середине, потом обручами железными, значит, схватили, обхватили их, и вот таким образом вода поступала на второй этаж вот монастыря. Там из леса провели этот водопровод, и вот так поступала вода в монастырь. Такое было вообще. Но самое главное, что там вот были каждый день службы, и службы были очень длинные, потому что очень много поминалось и о здравии, и упокоении людей, и там всегда был знаменный распев. И что еще надо обязательно сказать, что те паломники, которые приходили в монастырь, они по благословению отца Феодосия получали все необходимое, как там написано, летнюю и зимнюю одежду, обувь, там даже написано, кому нужен был сахар, давали сахар, кому чай, тому давали чай, там, ну, кому денежка, тому денежка. И люди расходились по своим... Шли же пешком всегда по России, да, и везде говорили, что нигде не принимают с такой любовью, как в Веркельском монастыре. И Веркельский монастырь стали о нем говорить, как о монастыре любви.
В 1583 году новгородский митрополит Макарий дал грамоту о построении в монастыре храма во имя святого отрока Артемия. Но лишь через 130 лет построили и осветили такую церковь с трапезной, однако через несколько десятилетий она сгорела. В 1785 году заложили новый каменный храм во имя праведного Артемия Веркельского. 3 года понадобилось, чтобы построить 2 теплых предела во имя святителя Николая Чудотворца и великомученика Артемия. Строительство же главного храма завершили в 1806 году. 22 января при многочисленном стечении народа церковь осветили и перенесли в нее раку с мощами отрока Артемия. У нашего микрофона вновь Людмила Соснина, журналист из Архангельска.
Архимандрит Феодосий 25 лет был настоятелем монастыря. На 56-м году жизни он отошел ко Господу. На его место назначили архимандрита Виталия. При нем построили огромный 2-этажный собор. Нижний храм был в честь Рождества Христова, а верхний – в честь Успения Божьей Матери. Верхний храм осветил архимандрит Виталий, а нижний – батюшка Иоанн Кронштадтский. осветил Нижний храм. Архимандрит Италии был настоятелем 12 лет, потом ему благотворители купили келью на Афоне, и он закончил свою жизнь на Афоне.
Людмила, я хотел спросить о взаимосвязи святого праведного Иоанна Кронштадтского и Веркельской обители. Это просто территориально близкие места, да?
Да, это очень близко, это всего 50 километров. И вот батюшка Иоанн Кронштадтский, будучи еще сам отроком, за 50 километров прибегал, чтобы помолиться отрочку Артемию. Когда уже он был, ну, когда учился в семинарии, то он ходил пешком из Архангельска к себе в Суру, и он проходил тоже мимо Веркельского монастыря и обязательно заходил туда вот помолиться отроку Артемию. Когда он уже был прославленным пастырем и на пароходе путешествовал каждый год к себе на родину, он обязательно останавливался в Веркельском монастыре, чтобы помолиться отроку Артемию. Я вот вам расскажу такую интересную историю. В Архангельске был назначен епископ Михей. Это было начало 20 века. И он рассказал, что когда он еще жил в Оптиной пустыне, то не знал, как определить свою дальнейшую жизнь. До этого он был мореходом и дважды обошел на пароходах там всю землю. И он поехал к батюшке Иоанну Кронштадтскому. И батюшка Иоанн Кронштадтский подарил ему вышитый на шелке образ отрока Артемия. И говорит: ты ему молись всю жизнь, и он тебе будет помогать. И вот когда его поставили на Архангельскую кафедру, был декабрь, представляете, тогда такие морозы еще в декабре были, он на лошадях первым делом приехал в Веркельский монастырь, чтобы поклониться отроку Артемию, и вот рассказал братье вот эту историю, и говорит: я всю жизнь молился отроку Артемию, он мне действительно очень сильно помогал. И сейчас все время наместник Веркельского монастыря отец Иосиф, он еще является благочинным. И вот недавно мы были 2 января на празднике в Суре. Он там как раз вот возглавлял службу. Поэтому вообще вот между Сурой и Веркой я даже вот как-то этим вопросом очень интересовалась. Да? Вообще все время очень тесная связь, очень тесная. Вот что она была до революции, как и до того, как закрыли эти монастыри. Вот даже когда там храм Никольский строили, то батюшка Иоанн попросил, чтобы наблюдал за этим строительством, главным наблюдателем за этим строительством был как раз настоятель Веркельского монастыря. Когда вот Веркельский монастырь возродился, а в Суре была только община, еще не монастырь, сейчас там уже монастырь, да, то братья Веркельского монастыря в субботу-воскресенье ездили, вот, чтобы послужить вечернюю литургию в Суре. Вот, ну, то есть там все время вот такая тесная связь между Сурой и Веркалом.
С 1908 по 1917 годы Веркельскую обитель возглавлял архимандрит Варсонофий. 3 июля 1910 года он был назначен епископом Кемским, викарием Архангельской епархии, составлением его на должности настоятеля Веркельского монастыря. В 1907 году было начато строительство трехэтажного трапезного корпуса с церковью во имя Казанской иконы Божьей Матери. Чуть больше 2 лет понадобилось для возведения этого великолепного здания, украшенного колонками и другими рельефами. В 1917 году последним настоятелем Веркельского монастыря перед его закрытием стал епископ Павел Павловский. В то время братство обители составляло 185 человек. В ноябре 1918 года в Веркельский монастырь прибыл отряд красноармейцев. Часть монахов ушла в другие обители, а тех, кто остался, расстреляли на берегу Пиниги. Богоборцы сжигали иконы и богослужебные книги. Некоторые иконы местные жители успели унести по домам, а через 70 лет вернули их во вновь открывшийся монастырь. Спустя месяц приехала особая комиссия по вскрытию мощей, но монахи их спрятали и мощи не нашли. Среди местных жителей существует предание, будто люди видели, как отрок Артемий в белой рубашке уходил из монастыря. В разные годы в монастырских зданиях располагались уездный комитет партии, госпиталь для красноармейцев, поселковые коммуны, детский дом, интернат для детей с отклонением в развитии, в игуменском корпусе находилась общеобразовательная школа, в Артемиевском храме спортивный зал, мастерские, одно время в нем даже выращивали кроликов. В конце 80-х годов прошлого века обитель хотели превратить в туристический центр, но Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова, вдова известного советского писателя Федора Александровича Абрамова, уроженца села Веркало, предприняла огромные усилия, чтобы здесь вновь началась монашеская жизнь. В 1990 году обитель передали Русской Православной Церкви, а 25 декабря 1991 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об открытии Артемиева Веркельского мужского монастыря. Передаю микрофон Людмиле Сосниной.
Монастырь закрыли очень рано. Если какие-то монастыри просуществовали и до 23-го года, и до 25-го, то Веркельский монастырь красноармейцы пришли уже в 18-м году. На колокольне установили пулеметы, колокола сбросили. Причем удивительная история с этими колоколами. Это же были потрясающие колокола там, да? И их погрузили на баржу, отправили в Карпогоры, и баржа где-то затонула, и никто не знает до сих пор, где эти колокола. Монахов, которые не ушли из монастыря, расстреляли на берегу реки, прямо под лед туда запихивали их тела. И местные жители, ну вот, говорили, что то место, где вот расстреляли монахов, там прямо аж свет шел вот такой вот от земли, к небу поднимался. В Большом соборе тракторная мастерская была, в игуменском корпусе, слава богу, школа, там ничего такого страшного не было. Потом был интернат для детей с отклонением в развитии, и вот там учитель один заставлял этих детей, там огромный иконостас, семиярусный, детей вот этих с отклонением в развитии, заползать на этот иконостас и соскребать. Он думал, что там вот золотом этот покрыто, чтобы вот, ну, все иконы, естественно, оттуда скинули. Ну, в общем, страшное запустение было. И когда 25 лет назад приехал туда первый, сначала он был просто иерей, а потом принял монашеский постриг и стал вот отец Иосаф. И он, когда приехал туда осенью, 18 октября, то во всех зданиях с трудом нашли одну келью, где были стекла. Вообще нигде не было стекла, железо с крыш было сорвано, вода туда протекала, все гнило. В общем, это было вообще жуткое, в жутком состоянии был монастырь, конечно. Так что там просто героические усилия пришлось предпринимать. И вот и очень интересно, там же всем миром помогали восстанавливать монастырь. И там вот один дедушка из Веркалы, такой местный художник, чудный совершенно, Дмитрий Клопов, да, он рассказывал: я ведь все окна здесь застеклил. Я на глазок все, да, раз, стекло отрежу, отец Иосаф прям смотреть не мог. Он думал, что я что-нибудь или разобью, или неправильно, говорит, тютелька в тютельку, он только эти приколачивал штапики.
В настоящее время жители пенежских деревень и поселков, рабочие, которые трудятся на реставрации трапезного корпуса, детишки из детских домов принимают в монастыре таинство святого крещения. Некоторые паломники специально приезжают из Архангельско-Веркальской обитель, чтобы покреститься именно здесь. За эти годы через монастырь прошло очень много людей. И пусть кто-то из них пробыл здесь совсем немного, но и в его душе остался благодатный след. Немало и таких, которые стали причащаться святых христовых тайн и по-настоящему воцерковляться. Еще в XIX веке при архимандрите Феодосии про Веркальский монастырь по всей России шла слава как о монастыре любви, так и в наши дни про эту обитель говорят такие же слова, потому что каждый, кто сюда приезжает, чувствует на себе заботу, внимание и теплое отношение монастырской братии.
Но вот тут необходимо сказать о роли Людмилы Владимировны Крутиковой-Абрамовой, вдовы Федора Александровича Абрамова. Ей, кстати, недавно исполнилось 95 лет. Вот в Веркале был в музее вечер посвященный, там вот наместник монастыря тоже там говорил о ней очень добрые слова. Она, значит, что сделала? Там ведь хотели сделать туристический центр, а она сделала, организовала православную общину в деревне Веркала. И вот от имени этой общины уже писала везде письма, там и в Совет министров, и в Совет по делам религий, и патриарху Пимену, чтобы вот вернули монастырь православным верующим. Да? И вот, по милости Божией, вот 25 лет назад монастырь вернули православной церкви. Вот приехал отец Иосаф. Это был единственный священник на всё Пенежье. Это огромный такой район. Ну, там, вот представляете, монастырь находится, вот вы доезжаете сначала на поезде до Карпогор, потом на автобусе или на машине до Веркалы, а потом на лодке переезжаете в монастырь, и все, и вот лес, и монастырь, и все, и больше вокруг никого нет. Там вообще настолько благодатно, и вот монастырь очень любит вот как раз приезжать москвичи, питерцы, потому что вот, чтобы уйти от этой суеты. И сейчас вот там каждый день службы совершаются. Там вот живут братья и иеромонахи. Вот отец Рафаил, например, приехал туда 22 года назад, когда ему было всего 18 лет. Отец Венедикт, ну, который благочинный духовник монастыря, он приехал туда, когда ему было 21 год. Вот сейчас тоже уже 20 лет он там. Ну, то есть, кто приезжает, вот такие отцы, они вот столько... Ну, отец Иосиф наместник тоже уже... Ну, тоже уже в 90-м году он, по-моему, приехал. Ну, тоже уже очень давно там наместник монастыря, и к тому же он благочинный. И поэтому у них сейчас-то достаточно много храмов на Пинежье. Ну, и в поселках, и в деревнях люди сами собираются, сами строят эти храмы. Ну, священников, конечно, везде не хватает. А поначалу это вообще только один монастырь был. И вот они по всем этим деревням, поселкам ездили, там всех крестили, всем помогали, там венчали, дома освещали. В общем, такая была нагрузка. Но вы знаете, люди вот тогда горели. Вот мне рассказывала одна женщина такая, Татьяна Седунова, они из Сосновки, а это 100 километров от монастыря. Ей звонит отец Иосаф, говорит: «Татьяна, у меня дров нет, я замерзаю». Так вот, представляете, они, эти комсомольцы, она прибежала там на нижний склад, ну, где дрова, и говорит: «Ребята, у отца Иосафа дров нет». Вот представляете, а тот, который заведовал машинами, говорит: «Таня, я могу только на одну ночь дать машину». Они вечером, все после работы, загрузили целый грузовик дров, привезли, поскольку лед был еще тонкий, и по нему машина не могла пройти, они на саночках перевозили через реку и в угор еще вот эту целую машину дров, представляете? А сами, естественно, ехали в кузове на этих дровах, и к утру все вернулись на работу обратно вот за 100 километров в Сосновку. Вот так вот люди горели.
Дорогие наши слушатели, сегодня в студии радио «Радонеж» мы беседовали с журналистом из Архангельска Людмилой Сосниной. Мы вспоминали историю и сегодняшний день одной из обителей Русской Православной Церкви, история которой насчитывает 4 века – Артемиево-Веркальского мужского монастыря. Всех желающих посетить это святое место мы направляем на официальный сайт Свято-Артемиево-Веркальского мужского монастыря по адресу www.verkala.ru.
В монастыре и сейчас каждый день совершается полный круг богослужения. Службы начинаются 6:30 утра, ну, где-то в 10, ну, Великим постом позднее, конечно, заканчиваются. Вечером снова служба. Поэтому, и вот вы знаете, что самое главное, я считаю, в этом монастыре, что они сохранили каким-то образом дух любви. Даже, наверное, неправильно будет сказать, что они сохранили. А вот отрок Артемий, вот этот вот небесный покровитель этой обители, который вот настолько чистый и настолько он любил Бога и Богородицу. Вот, кстати, чуть не забыла сказать, знаете, что удивительно? Ведь отрок Артемий, его Господь забрал в праздник иконы Владимирской Божьей Матери 6 июля, а его мощи были обретены 5 августа в праздник Почаевской иконы Божьей Матери. Вот представляете, как он, да, как он его любит, и Богородица, и Господь, да, и вот как он их при жизни любил. И поэтому вот эта вот обитель, они все время, вот, отцы говорят, да, у нас же здесь вот, ну, детская такая радость, и туда столько детей приезжает, столько воскресных школ приезжает там. Там из Архангельска, из Северодвинска. Вот сейчас вот на зимние каникулы приезжали дети из Москвы, представляете, мороз за 30, даже 41 градус был мороз вообще, и они приехали, и они такие были счастливые, эти дети, что вот они побывали вообще, вот просто в сказке они побывали. Поэтому вот это, наверное, самое главное, что вот есть такие места, где вот каждый день совершается вот этот вот полный круг богослужения, вот такая вот чистая молитва, а и каждый день там читается акафист отроку Артемию. Там вот все насельники монастыря, там трудники, ну все, каждый вечер они идут в храм отрока Артемия и читают там вот ему акафис, а по воскресеньям уже вот общий акафис там читается отроку. Николай, а еще бы я хотела, знаете, о чем сказать? Что в монастыре есть икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Ее подарила братья Высоцкого Серпуховского монастыря. Ну вот список, полный список этой иконы приложили к чудотворной иконе и подарили Веркальскому монастырю. Сначала братья ездили вот по всем деревням и поселкам с этой иконой, чтобы люди могли тоже и помолиться. А сейчас уже несколько лет проходит крестный ход 90 километров из поселка Сосновка до Веркальского монастыря. И приходит этот крестный ход как раз к празднику отрока Артемия, вот 6 июля. Икону увозят туда, вот в Сосновку, и они идут 3 дня крестным ходом с этой иконой. Представляете? Вот в этом году мне рассказывали, что, например, шли целыми семьями с детьми. Вот мама говорит, я взяла дочку свою 7-летнюю за руку, да, и мы все 30 километров первый день прошли, а идут они Иисусовой молитвой все время. А на ночлег их принимают местные жители деревни, готовят там еду, там берут в свои дома, там баньку им топят. Вот представляете? И люди идут вот не только те, которые страждут, у которых проблемы там с недугом пьянства или наркоманией, да, а идут, вот я знаю, одна семья шла, мама и 3 девочек от раковиц, у них папа тяжело заболел. Вот они шли, молились, чтобы вот папа у них выздоровел. Вот поэтому кому-то, если интересно, то можно посмотреть вот на сайте Артемия Веркальского монастыря, вот каждый год проводится такой замечательный крестный ход. И потом я бы еще хотела сказать, что как духовная жизнь, вот вы задали такой вопрос о духовной жизни, вот я поэтому вот вам таким образом отвечаю, да. И еще вот удивительно, что в деревне Веркало настоятель храма Никольского, уже в деревне, на другой стороне, не там, где монастырь, отец Илья, они приехали из Москвы, продали здесь Москву в квартиру в Москве продали, и приехали с матушкой Веркало по благословению своего духовного отца. И у них тогда была одна дочечка, а сейчас у них 5 дочерей, и они там тоже, ну не просто вот они приехали, там служат, да, они тоже вот как-то очень наполненной жизнью живут. И вот матушка, имея 5 деток небольших, да, она еще решила вот в православной инициативе выиграть конкурс, и выиграла. А конкурс такой, значит, литературный автобус. Они вот по деревням, которые рядом, они ездили вот летом каждый месяц, они в какую-то деревню ездили, и по произведениям Федора Александровича Абрамова вот проводилась там встреча с местными жителями, детьми. Вот в одной такой я поездке была, в Кушкополу, вы знаете, это... Такое удивительное тоже северное деревня. Вот по одной стороне стоят 5-стенки такие с огромными лиственницами в основании, а по другой стороне стоят амбары. Ну, это такое чудо. И всегда деревни ставились на высоких угорах, а внизу простираются заливные луга и дальше Пинига. Ну, это вообще красота необыкновенная. Так вот, представляете, приехали, там провели по местам, которые связаны с именем Федора Александровича Абрамова. Потом всех повезли на реку, и там дети показывали спектакль. Или там по рассказу, значит, жила-была Сёмушка. Ну, это вообще так чудно. Начался дождь, никто не ушел, да? А там у них уже костер горел, они там уже чай в ведрах кипятили, пирогов напекли, вот спектакль там закончился, все тут за столы с этими чаями, с пирогами. Вы знаете, вот я не знаю, как в Москве, но вот то, что вот происходит в глубинке, да, это вообще вот такие события, вот просто радостные, светлые, вот просто вот душа прям радуется.
Напомню, сегодня с нами в студии была Людмила Соснина, журналист из Архангельска. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.